Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с генеральным директором компании «Кинопроект» Игорем Киселевым и услышите разговор о женщинах в политике в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит рассказ Дэвида Хоффмана о том, как он собирал материал для своей книги «Олигархи, богатство и власть в современной России». В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о лингвистической экспертизе, которую проводят при рассмотрении судебных дел, и завершит выпуск «Коллекция записей «Джаз и юмор» в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Свободный день» откроет рубрика Мумина Шакирова «Формула кино». Тема выпуска – переход российской киноиндустрии на новые цифровые стандарты.
Еще не стихли споры о том, что лучше – изображение на кинопленке или в цифровом формате, а ведущие кинодержавы уже заявили – киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты. Без преувеличения в кинематографе происходит очередная техническая революция, сравнимая с появлением видеомагнитофонов в нашей жизни. Да-да, старый добрый киномеханик, который целое столетие виртуозно заряжал кинопленку в кинопроектор и зажигал свет на большом экране, уходит в прошлое. На смену ему приходит инженер или технарь, который легким движением руки вставляет в аппарат или магнитофон жесткий диск величиной в стандартный диктофон, и, пожалуйста, смотрите в современном кинотеатре свой очередной блокбастер с бюджетом в пару сотен миллионов долларов. В США около 3000 кинотеатров демонстрируют фильмы в электронном формате. В Европе таких кинопроекторов насчитывается несколько сотен. Генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев – человек, известный в российской киноиндустрии. Он один из тех профессионалов, кто принимал участие в техническом переоборудовании бывшего конференц-зала газеты «Известия» и превращение его в 1996 году в самый престижный на тот момент премьерный кинозал, оснащенный стереосистемами Dolby. Сегодня одно из направлений деятельности его фирмы – это перевод кинотеатров на цифровую систему показа.
Переход на цифровой показ обусловлен несколькими принципами. Первое – это развитие цифровых технологий в телевидении и радиовещании, и переход от так называемого аналогового вещания на цифровое вещание. Второе, тот факт, что качество телевизионного изображения на сегодняшний день достаточно серьезно приближается к качеству изображения, получаемого на кинопленке. И третий – это экономический фактор, который подстегивает кинопроизводство создавать продукцию, конкурентоспособную тем другим видам аудиовизуальных средств развлечений, которые агрессивно действуют на рынке. Имеется в виду телевидение, имеется в виду DVD, развитие проекционных систем, домашних кинотеатров и прочее, прочее. Как только появилось телевидение, начиная там с послевоенного времени, кинематограф все время с ним находится в непрерывной борьбе, это подобно гонке вооружений. Одни создают черно-белое телевидение, кинематограф создает цветное кино. Телевидение создает цветное телевидение, кинематограф делает многоканальный звук. Телевидение переходит на многоканальный звук, кинематограф должен делать очередной рывок. Интерактивное кино и так дальше, и так дальше.
Поговорим вначале об экономическом эффекте при переходе на цифровой показ. Он впечатляет.
Допустим, возьмем такой пример, как фильм «Человек-паук 2», который был напечатан в Голливуде количеством 40 тысяч копий, при средней цене копии там порядка 1000-1200 долларов. То вот эти вот колоссальные деньги, которые идут, это без способов доставки копий, это без гарантии защиты этой копии от пиратского копирования, потому что их надо развести в кинотеатры Соединенных Штатов, там, Америки, по всему миру, а только в Соединенных Штатах насчитывается 35 тысяч экранов. потом, после проката, эту пленку надо привести назад, подвергнуть ее утилизации. Это сопряжено, как и производство на пленке, с химическими процессами и с определенными затратами по защите окружающей среды. И когда посчитали, сколько же при этом стоит цифровой носитель, то есть жесткий диск, оказалось, что цифровой носитель стоит порядка $160 на сегодняшний день. Доставить его можно в любой кинотеатр за любое количество дней до премьеры. Все равно это просто кусок железа, на котором закачан некий файл, который нельзя открыть до получения ключа авторизации от студии или от дистрибьютора. То есть гарантия защиты от копирования приближена к 100 на сегодняшний день. Кроме этого, на этом диске записан фильм в качестве, соответствующем качеству 35 мм. И этот фильм нельзя скопировать с экрана во время первого показа или как любого последующего, потому что картинка защищена системой, так называемой водяные знаки или Watermark System, филипповская разработка, которая незаметна для человеческого глаза, но при записи на видеокамеру она создает такое белое мутное поле, то есть изображение не проявляется. Когда все это было посчитано, то оказалось, что только на экономии перехода с кинопленки на цифровые носители голливудские студии имеют возможность, что и было реализовано в Соединенных Штатах, бесплатно поставить цифровые киноустановки в кинотеатры. То есть экономия такая, что все затраты оправдываются в течение первого года эксплуатации.
Возьмем, к примеру, тот же фильм «Человек-паук 2». Бюджет картины $200 миллионов. На печать 40 тысяч копий ушло около $40 миллионов, плюс доставка по всей планете с уплатой таможенных пошлин, плюс возврат и уничтожение нескольких сотен тонн кинопленки после завершения проката. Это больше, чем пятая часть расходов на само производство картины. Цифровой носитель стоимостью в $160 в упаковке весит меньше килограмма. Соответственно, доставка и обслуживание дешевле в разы. Российские кинематографисты не отказываются от цифрового показа. Но, по словам Игоря Киселева, переход к новому формату сопряжен с определенными сложностями.
Здесь тормозом являются не кинотеатры. Отсутствует непосредственно контент, непосредственно фильмы на цифровых носителях. Здесь тормозом являются дистрибьюторы, которые на сегодняшний день не имеют отлаженной схемы, как отлицензировать, получить прокатное удостоверение, как продать эту кинокопию, как ее доставить, как поставить эти ключи авторизации. Это процесс, который требует серьезного переоснащения внутри самой структуры компании дистрибьюторов фильмов, потому что это принципиально другая техника, если раньше и сейчас дистрибьюторы, они на кинорынке подписали некое количество контрактов с кинотеатрами, получили необходимое количество фильмокопий, которые нужно напечатать, физически рассылают его в кинотеатры, и потом делают там второй круг, третью категорию. То есть все вроде бы годами устоявшаяся тенденция. Соответствующий уровень специалистов, которые работают в этой системе, для них переход на цифровые технологии, то есть работа с непосредственным онлайн-интернет-технологиями, технологиями, со спутниками канала передачи данных, наверное, не так проста, как кажется инициативной группе там, людей, которые этим просто занимаются много лет. Как только этот процесс будет преодолен, то с этим все в порядке. Следующий этап развития технологии – оптоволоконная доставка через FTP-серверы не представляет никакого проблемы вообще, но весь интерес состоит в том, чтобы доставлять контент, то есть фильм на цифровом носителе называется контент, чтобы доставлять его в удаленные места, как раз в те места, которые никуда, в принципе, невозможно или очень сложно привезти фильмокопию. Вот, мы с вами находимся здесь, в Ханты-Мансийском округе, здесь работает порядка 80 киноустановок или видеоустановок, из них, там, может быть, 40 находятся в местах, куда можно долететь только вертолетом или летом прийти по воде. 9 месяцев в году только вертолетом. Какова цена доставки фильмокопии или даже того же самого жесткого диска? Сейчас цена 1 гигабайта информации, которую мы имеем возможность получать через спутниковые каналы связи, трафик, да, как мы его называем, стремительно просто рынок цен рушится вниз. Такова скорость сейчас доставки контента.
С
генеральным директором компании «Кинопроект» Игорем Киселевым беседовал Мумин Шакиров. На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе речь пойдет о женской доле в политике, точнее, в составе будущего российского парламента. Дело в том, что до недавнего времени в его работе участвовало меньше 10% женщин, и этот факт ставил Россию на 80-е место среди 183 стран мира, где есть парламенты. Чтобы изменить это унизительное положение, ряд общественных организаций во главе с Общественной палатой предложили внести поправку в избирательное законодательство, которое гарантировало бы представительство не менее 30% кандидатов в депутаты одного пола, неважно, мужского или женского. Поправка эта позволила бы реализовать заложенные в Конституции и Федеральном законе о политических партиях возможности женщин, которые и там признаются равными. То есть законное обоснование для участия женщин в управлении государством вроде бы есть. Однако все политические партии, как одна, стараются его не замечать. Я попросила Светлану Айвазову, главного научного сотрудника Института сравнительной политологии Российской академии наук, прокомментировать эту ситуацию.
Это, между прочим, один из устойчивых мифов. Первый, что женщины не хотят идти в политику. Во-первых, никто не промерял, сколько мужчин в процентном отношении хочет идти в политику. На улицах таких опросов никто не делал. По миру службы специальные опросов общественного мнения дают такой показатель. 4-5% мужчин и женщин в равной мере хотят идти либо в большую политику, либо в крупный бизнес. А у нас делают замер только среди женщин. И говорят, вот не больше 5% женщин туда хотят идти. Правильно. Это общемировая тенденция. Но она касается и мужчин. Вся проблема заключается в том, какой процент женщин политические партии включают в число номинантов на пост депутатов Государственной Думы. Вот, скажем, включают 10% в списке. 10% там и оказывается. Так действует мужская политическая каста. Представители абсолютно всех политических партий с левого до правого фланга, любая оппозиция и любая партия власти поддерживает эту систему. Норма современной демократии, которая ограничивает представительство одного пола, монополию пола на власть, если хотите. И мы попытались с этой точки зрения демократизировать российское законодательство избирательное. И натолкнулись на ярое сопротивление депутатов всех мастей. Еще существует закон о политических партиях, статья 8, часть 4, которого предусматривает, что мужчины и женщины тоже имеют равные возможности на представительство в списках кандидатов в депутаты.
Но, Светлана Григорьевна, вы сами-то верите, что партии прислушиваются?
Значит, мы еще обращаем внимание Центральной избирательной комиссии на этот фактор. Когда они будут анализировать списки кандидатов в депутаты, они это тоже должны учитывать. До этого времени ЦИК не принимал в расчет вот этого положения Конституции и закона о политических партиях. Заворачивали списки, в которых неправильно оформлялись какие-то подписи, ерунда какая-то. И ни разу не было такого случая, чтобы ЦИК обратил внимание на состав этого списка с точки зрения представительства мужчин и женщин, равноценного представительства согласно закону и Конституции. Кроме того, обращалось внимание политических партий на то, что в принципе современная демократия невозможна без участия женщин, без их привлечения в структуры власти. Во-первых, женщины такие же налогоплательщики, как мужчины. И, значит, они должны иметь право участвовать в распределении национального богатства, которое формируется в результате вот этих налогов. Может быть, у них другие приоритеты, чем у мужчин. Может быть, они считают, что нам не бомбу какую-то уникальную надо разрабатывать, а детские сады строить. Правительство активизирует демографическую политику, а у нас миллион мест не хватает в детских садах для уже живущих детей. То есть это политика, это формирование государственного бюджета. И я думаю, что если бы в Государственной Думе было не 9% женщин, а 30%, если бы их было больше, и они обладали бы солидарностью внутренней, и хотели бы реально представлять интересы женщин, они бы на эти вещи обращали внимание. А что получается в тех условиях, когда их мало? Они боятся выступать иначе, чем мужчины. Они ведут себя по мужскому стандарту и голосуют, прислушиваясь, приглядываясь к тому, как голосует мужчина. Ну, как женщина ведет себя в семье. Вот эта вот зависимость традиционного типа сохраняется и в сфере политики даже тогда, когда женщина, преодолевая все барьеры, туда попадает. Потому что она там редкая птица, ей не хочется отличаться. Она хочет быть такой, как все. Тогда она будет успешной. А если она себя начнет вести иначе, то тут возможны санкции. Вспомните, что произошло со знаменитой Галиной Старовойтовой, которая осмеливалась занимать особую позицию. Или с той же Политковской. Это же тоже сфера политики. Сегодня для женщин эта сфера и опасна в тех случаях, когда они ведут себя как-то иначе. А вот если их там 30%, как предлагает вот та поправка, на которой настаивают женские организации, их уже много. И они могут настаивать на своем коллективно.
Разумеется, 30% женщин-депутатов в Государственной Думе, как и 10%, вовсе не отражают реального соотношения мужчин и женщин в России. Однако трудности достижения даже этой цифры вполне отчетливо свидетельствуют о другом. Россия – страна откровенно патриархальная. Мужчины-политики, не включая больше 10% женщин в списке кандидатов, тем не менее утверждают, что женщины в Думу должны прийти естественным, выбранным путем. Квота им не нужна. Мой следующий собеседник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии Сергей Патрушев, так не считает.
Я, например, сторонник квоты избирательной, но сформулирую не в пользу женщины, не в пользу мужчины, а как она сейчас формулируется, чтобы не было больше 2/3 одного пола. Вообще, любая норма, она утверждает очень долго. Считается, что есть два пути – сверху и снизу. Снизу – это обобщается опыт повседневный, и если он оказывается удобным, эффективным, сохраняется как образец и становится нормой. А второе, что сверху. То есть ее кто-то спускает, тот, кто норму производит, законодатель, скажем. И дальше уже начинаются очень сложные вещи. Либо ты ее будешь внедрять насильственным образом, считая, что она эффективнее, чем та, которая до нее была. Если вообще никакой нормы не было, вообще проблем нет. А если снизу идет другая, здесь начинается конфликт. Насилие в известном смысле да. Надо посмотреть, вообще это работающая вещь, она даст какой-то результат. Если выяснится, что она вообще действительно никакой результат не дает, что напротив, в результате функционирования законодательного органа ухудшается, тогда зачем ее вводить? Но если ее не вводить, то, наверное, со временем нарастится доля женщин среди законодателей, предположим. Наверное. Жизнь идет, 1, 2, 3, 4, 5, может быть, там будет. Но почему не попробовать это ускорить немножко? Таких примеров много на самом деле. Ввели автострахование. Ну и потом, если ты ничего не делаешь, то ты ничего не делаешь. Если ты не борешься за права женщин, ты не будешь бороться и за права мужчин, и ты не будешь бороться за права граждан и человека. Ну, парадоксы страшные. Замечательное высшее учебное заведение, типа МГИМО, где установка и вполне обоснованная на самом деле на то, чтобы обеспечить хотя бы формальное равенство представителей того и другого пола. Потому что если этого не будет, то 80% и 90% российских дипломатов, по крайней мере, по образованию, будут женщинами. То же самое я вот наблюдаю, я вот преподаю в Академии внешней торговли, там та же самая ситуация. Большинство студентов – женщины. Это же оборотная сторона дела. Что, мы можем здесь говорить о том, что у них низкий уровень образования или низкий уровень подготовки, ничего подобного. Но здесь получается очень странное распределение ролей. Если институт, готовящий кадры, фактически для реальной политики, вынужден сдерживать приток женщин в свои стены, то чем это объясняется? Тем, что эти женщины не востребованы в политике? Наверное, да, на самом деле. Но с другой стороны, я не знаю, что произойдет, если весь этот массив женщин, молодых девушек, ринется в дипломатию или в разного рода политическую. Я не знаю, что там произойдет. Вот какие здесь правила установятся? Ну, дело в том, что они еще несколько раз подумают, надо им это делать в условиях ясного распределения ролей. Чем выше уровень власти, тем меньше там женщин. Я не исхожу из того, что если женщины придут, займут 90% политических позиций, мир изменится, общество поменяется и так далее. Я просто не знаю, что произойдет.
А предположить интересно, вот национальные вопросы все-таки, наверное, куда-то сдвинутся или не
сдвинутся? Ну, наверное, сдвинутся. Когда были выборы, в кавычках, в советские парламенты, Верховные Советы, устанавливалась квота, и женщины шли. И, кстати, что-то там делали. Мы знаем достаточно много женщин, которые по сей день продолжают эту советскую карьеру уже в новых условиях. Как только сняли эту квоту, сразу произошел обвал, потому что выяснилось, что, в общем-то, мужчины в женщинах не нуждаются. Это очевидный факт. Почему нет представительства женщин на МИ женщин? Ну, потому что женщины не голосовали за женщин. Женщины России, феномен 90-х годов, не имел базовый электорат среди женщин. Ну, конечно, женщины участвуют, но в той же степени, в какой участвуют мужчины. Это нас выводит на проблему того, какой здесь правовой порядок, в какой степени система эта нуждается в участии граждан. Есть, конечно, исключения. Мне в ум приходит имя Джихад Парыевой, женщина, которая феноменальна с точки зрения политической карьеры. О ней мало кто знает, но это человек, который находится очень высоко, помощник, советник президентов, начиная с конца 80-х годов. И она по сей день занимает вот эту позицию. Но это исключение. Если мы не имеем нормального, нормативного правового порядка, где действительно востребованы права и свобода человека и гражданина, то почему должны быть востребованы особым образом права и свободы женщин?
И здесь Сергей Патрушев, безусловно, прав. Ведь женщины, которых, собственно, половина населения, получили свои гражданские права наряду с малоимущими, которых, надо полагать, было не меньше. Спустя почти 100 лет ситуация в России почти не изменилась. Хотя, с другой стороны, еще Катон заметил, что как только женщины будут поставлены вровень с нами, они станут выше нас. Иначе чем объяснить мужское единодушие самых разных в политическом отношении партий России? Об этом в сегодняшней программе говорили главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Светлана Айвазова и руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии Сергей Патрушев.
Рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Дэвидом Хоффманом, автором книги «Олигархи». Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и коллекцию записей «Джаз и юмор» в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиция организовала сегодня марш за добровольную армию. Несколько сотен человек проследовали по набережной Тараса Шевченко, требуя отмены всеобщего воинского призыва и прекращения облав на призывников. В Карабудакенском районе Дагестана убит служитель местной мечети. Нападение на Нурмагомеда Гаджимагомедова было совершено сегодня утром в поселке Губден, когда он шел на молитву. Исполнилось 50 лет со дня аварии на комбинате «Маяк» в Челябинской области, крупнейшей по масштабам радиационной катастрофы после Чернобыля. Мероприятия в память о произошедшем прошли в Челябинске, а также в Петербурге, где проживают около 300 человек, подвергшихся тогда воздействию радиации. Сторонники КПРФ провели в Москве акцию под лозунгом «Нет социальному геноциду». В митинге на Славянской площади участвовали, по разным данным, от 700 до 1500 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили прервал зарубежную поездку и вернулся в Тбилиси. В пятницу в столице Грузии прошел массовый митинг оппозиции. Участники протестовали против ареста бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили, обвиненного в коррупции, и требовали отставки президента. В Кабуле около 30 человек стали жертвами теракта. Среди погибших – военные и мирные жители. Свыше 20 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Афганистане освобождены 4 сотрудника Международного Красного Креста, которые были похищены на прошлой неделе. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, снова собрались демонстранты, несмотря на угрозу властей разогнать манифестацию силой, как и в предыдущие дни. Избирательная комиссия Пакистана приняла документы президента страны Первеза Мушаррафа, выразившего желание принять участие в выборах главы государства 6 октября.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Гость нашей рубрики «Книжный угол» и ее ведущей Елены Фанайловой Дэвид Хоффман, представивший в Москве свое исследование «Олигархи. Богатство и власть в новой России».
Американский политический журналист, глава международной службы газеты «Washington Post» Дэвид Хоффман, с 1995 по 2001 год, руководивший корпунктом газеты в Москве, написал книгу «Олигархи. Богатство и власть в новой России». Книга в этом году вышла в Москве. Ее герои – Березовский, Гусинский, Смоленский, Лужков, Чубайс, Ходорковский. После длительного перерыва Дэвид Хоффман приехал в Москву и встретился с журналистами. Я спросила, какова была реакция на книгу ее главных героев.
Я получил письмо от Анатолия Борисовича, которому книга очень понравилась. Я ничего не знаю об Александре Павловиче Смоленском. Я вижу, что Юрий Михайлович до сих пор мэр Москвы, но ничего более не знаю о нем. Но ясно, что прошлое Чубайса и Лужкова пошло им на пользу. Как мы видим, они все еще с нами. Я встречался с Ходорковским много раз после публикации книги, но в ходе работы над книгой за все 4 года я встретился с ним лишь однажды. После публикации он сделался гораздо более расположенным к беседе, не знаю почему. Я горжусь проделанной исследовательской работой. Для меня биография все равно, что написание истории. И в книге много характеров, интересных биографий, людей, которые совсем не олигархи. Например, Андрей Мельников, который в те времена был студентом МГУ, и Сурков, который тогда работал в ЮКОСе, и многие другие. В книге описана первая встреча Гайдара и Чубайса. Кто их познакомил? Петр Авен. Так биография становится историей. В конце книги приведен список всех людей, которые помогали собирать информацию и давали интервью. Это 200 человек. Не было у меня какого-то одного секретного источника. Я взял 200 интервью, они все здесь. Но самыми интересными все-таки были сами олигархи. Я пытался 4 года взять интервью у Ходорковского. Я звонил одному за другим его секретарям. Они менялись, увольнялись, и мне приходилось начинать сначала. Наконец, когда интервью состоялось, я задал один вопрос. «Михаил Борисович, я никак не могу понять, каким образом вам удавалось переводить безналичные деньги в наличные». Объясните, потому что никто из людей, у которых я пытался это узнать, не смог сказать что-то внятное о том, как это делалось. К моей большой радости, в нашей беседе он изложил всю схему.
Эпилог к русскому изданию книги посвящен разгрому ЮКОСа. Последняя фраза «Эпоха олигархического капитализма в России закончилась».
Это книга о том, что уже стало историей. Когда я был корреспондентом «Вашингтон-Пост», я трижды писал в своих статьях, что эра олигархического капитализма закончилась. Примите мои извинения, эра олигархов не закончилась. Может быть, просто пришел конец тому времени, когда они могли ходить по Кремлю и назначать премьер-министров. Я вступил в должность корреспондента в Москве в августе 1995-го, и на тот момент эти люди были выдающимися. Когда я уже сдавал книгу в типографию, меня начали спрашивать, а как же это вы пропустили Абрамовича? И я говорил, ах, ну да, как же это я забыл. В этот момент он как раз приобрел Челси в Лондоне, и мне звонили лондонские журналисты и спрашивали, что я могу сказать об Абрамовиче. Я сказал, ничего, к сожалению. Это было первое поколение олигархов, будут и следующие. Так что мой выбор был произвольным. Я еще собирался про Потанина писать, а мой издатель сказал, что должно быть только 6 героев, так что Потанина пришлось внедрить в другие главы. Я не буду продолжать эту тему и книгу, но кто-то должен. Она в этом нуждается.
Дэвид Хоффман относится к своим героям с некоторой страстью, напоминающей азарт зоолога.
First of all, why these guys succeeded?
Прежде всего, почему именно эти люди оказались такими успешными, преуспевающими, в то время как другие, у которых были все предпосылки для этого, оказались за бортом? Помните красных директоров, руководителей Уралмаша, Магнитогорска? Они же не стали олигархами, у них был другой образ мышления. И вот Ходорковский же сообразил, как переводить безналичные деньги в наличные, а директору Уралмаша это никогда не пришло бы в голову. Эти люди, будущие олигархи, думали быстро, менялись быстро, и когда изменилась экономика и стали появляться кооперативы, они быстрее всех включились в этот новый мир. Я не склонен их романтизировать. Их ошибки тоже описаны в этой книге. Но я считаю, что если в истории происходит перелом, революция, то ее деятели и должны быть главными героями рассказа. А они были пионерами капитализма в России. Не может быть капитализма без капиталистов.
Первыми читателями книги «Олигархи» были американцы.
Американцы воспринимают Россию через призму собственного опыта. Мой редактор, когда прочел мою первую статью об олигархах, сказал, что он не понимает человека, о котором я пишу, он капиталист или преступник. Американцы воспринимают русскую действительность черно-белой, без нюансов. Моя цель была показать, что ситуация гораздо сложнее, что русская история 90-х многообразнее. И мне казалось, что единственный способ это сделать – дать большое количество документального материала. Это не книга эссе и моих мнений. Это все документы со ссылками, чтобы читатели могли сами делать выводы. Самый большой комплимент я получил от одного русского математика в Принстоне. Он давно уехал из России, и он сказал, наконец-то я понял, что происходило в России в 90-е годы. Именно это и было моей целью. А на встречах с публикой в Америке многие действительно недоумевали, пишу я о капиталистах или о преступниках. Многие интересовались, какие у русских олигархов дома, бассейны и дачи во Франции. У наших читателей есть большой интерес к образу жизни состоятельных людей. По большому счету, нет разницы между богатыми русскими и американцами. Люди, готовые потратить лишние 35 тысяч долларов на часы, купят примерно одинаковые, и они это делают вовсе не для того, чтобы знать точное время. Я даже пригласил бы вас понаблюдать, как ведут себя богатые американцы.
Московские журналисты попросили Дэвида Хоффмана сравнить время Ельцина и время Путина.
Я могу говорить о Ельцине. Нынешнюю ситуацию я знаю не так хорошо, но вы сами сделаете выводы. Было ли господство права при Ельцине? Нет, его не было. Есть ли оно сейчас? Вам лучше известен ответ на этот вопрос. Была ли свобода прессы при Ельцине? Да, определенно. Был ли капитализм? Был, но дикий. Была ли система социальной защиты? Такая слабая, что, можно сказать, ее не было. Я помню встречу с одним доктором наук, экспертом по радарам, который зарабатывал на жизнь починкой видеоаппаратуры и имел бесплатный проезд в трамвае. Эпоха Ельцина – это время огромного неравенства между богатыми и бедными. Как обстоят дела сейчас, вам известно лучше. Капитализм и демократия нуждаются в одной важной составляющей – это конкуренция. Это как воздух. Конкуренция необходима и для капитализма, и для демократии, чтобы общество развивалось. И нужны правила. Ельцин оставил свободу без правил, поэтому олигархи и стали тем, кем они стали. Ельцин оставил в наследство дефицит правил и высококонкурентную среду. Вы помните борьбу средств массовой информации и конкуренцию между олигархами? Помните, как проходил аукцион «Связинвест»? Это был уникальный период. Еще одно важное различие. Во времена Ельцина, когда рубль падал, цена на нефть была 15 долларов за баррель, а сегодня 70 долларов. Вы еще спрашиваете, в чем разница? Если бы при Ельцине нефть стоила так высоко, разве тогда были бы эти демонстрации людей, которым не платили зарплату? Тогда Чубайс объявил, что собирается ужесточить налоги и даже создавал специальную комиссию. Но все сделали вид, что не слышат. Сегодня Путин снижает налоги, тем не менее казна полна. Во времена Бориса Николаевича и Анатолия Борисовича государство было банкротом. Сегодня государство богато, и в этом огромная разница.
Дэвид Хоффман, автор книги «Олигархи. Богатство и власть в новой России». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Рубрика Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я» посвящена лингвистической экспертизе, которую проводят при рассмотрении судебных дел.
В год выборов в Государственную Думу в России возродилась изрядно подзабытая уже практика судебного преследования оппозиционно настроенных по отношению к власти авторов печатных текстов. Тут и закон об экстремизме вовремя подоспел. Его многие критикуют за слишком расширительное толкование этого понятия «экстремизм».
Как бы то ни было, по инициативе прокуратуры Западного административного округа Краснодарского края сейчас судят публициста, члена бюро партии «Яблоко» Андрея Пиантковского за два его сборника статей, в которых заявляют, есть призывы к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Лингвистическая экспертиза проведена сотрудником той же самой прокуратуры. Схожие обвинения выдвинуты против известного писателя-сатирика Виктора Шендеровича. Ему слово.
Дело находится на, видимо, завершающем этапе, по крайней мере, так мне сказал следователь в Гагаринской прокуратуре. Но это длительный завершающий этап, потому что готовится психолого-лингвистическая экспертиза, призванная выяснить, имеется ли состав преступления в тексте в моем блоге в интернет-журнале.
А знаете ли вы, кто готовит эту экспертизу?
Нет, я не знаю, кто. Я знаю, когда ее будут готовить. Следователь сказал, что очень большая очередь на такие экспертизы, и раньше 2009 года они не уложатся, поэтому я пока живу спокоен. Может быть, они еще лет 30 будут исследовать, это нехитрые три абзаца. Я думаю так, это способ спустить дело на тормозах, потому что оно слишком, очевидно, позорное для того, чтобы делать из этого уголовное дело, привлекать, о чем я могу только мечтать, потому что, конечно, высечь их всех в суде прилюдно, это было бы большое удовольствие. Они это все понимают, они понимают, насколько глупо они будут выглядеть. С другой стороны, так устроен этот механизм, этот клапан работает в одну сторону, пропускает, а в другую, уже если заведено, они не могут просто извиниться и сказать, знаете, мы не должны были открывать этого дела. Потому что следователь пытался, но ему из городской прокуратуры велели расследовать.
А все-таки что за тексты были?
Я там по двум статьям Уголовного кодекса разжигание классовой межнациональной розни. Обиделся гражданин Ёлкин из Хабаровска, изучивший мои тексты. Там четыре пункта, давайте то, что вспомню. Он обиделся за магометанство, потому что я написал, что в том случае война шла между цивилизацией западной и цивилизацией людоедской по факту. Он попытался приписать мне ненависть к исламу. Между тем, я говорил о цивилизации людоедской, которая ходит с исламскими знаменами. Это проблема ислама, мне кажется, дистанцироваться от Бен Ладена и Муллы Омара. Если он это не делает, ну, это его проблема. Я говорю не об исламе, повторяю, а о существующей цивилизации, от Бен Ладена до Хамаса. Я поздравил год назад всех читателей моего интернет-журнала с еврейским Новым годом, написавши, что если верить Библии, то все немножечко евреи. И товарищ Ёлкин из Хабаровска, заявление в прокуратуру, написал, что я тут нарушил статью Конституции 26-ю, которая позволяет человеку самому определять свою национальность. Я отдельно пояснил в пояснении следователю, что, говоря о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду гражданина Ёлкина из Хабаровска. Мы эту епитимию, значит, сняли таким образом. И так далее. Я предполагаю потом опубликовать. Я все жду, мне обещали прислать, собственно, заявление гражданина Ёлкина. Все никак не сделают.
А экспертизу вам обещают показать?
Конечно, покажут. Куда же они денутся, когда она будет? Было бы любопытно.
Лингвистическую экспертизу проводят не только работники прокуратур, как в случае с Виктором Шендеровичем и Андреем Пиантковским. Также этим занимаются в равноудаленном от участников судебных процессов месте в Академическом институте русского языка имени Виноградова. Его старший научный сотрудник Ирина Левантина рассказывает.
Есть две разных вещи. Есть экспертиза в собственном смысле. Она производится по решению суда или по постановлению, скажем, следователя. В этом случае эксперт дает подписку об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Это называется экспертиза.
Лингвистическая.
Лингвистическая. Ну, бывает разная, филологическая, какая-нибудь еще. Комплексная, с разными оттенками бывает. Бывает еще другая вещь, так называемое заключение специалиста. Когда, скажем, какая-то из сторон обращается до суда, и институт готовит заключение на какую-то тему, скажем, в честь и достоинства, очень часто не суд назначает экспертизу, а одна из сторон, скажем, та, которая считает себя опороченной, или очень часто, наоборот, то средство массовой информации, они приходят к нам, и часто бывает, что мы можем помочь доказать, что тут либо нет в форме утверждения, либо не об этом человеке, либо не негативные сведения.
Либо вот, наоборот, негативные.
Да, иногда мы тут совершенно объективны. Один раз в их пользу получается, другой раз. Эти заключения, ну, в общем, то, что я, например, пишу, они всегда совершенно однотипные, основаны на одних и тех же принципах. То есть меня никто не поймает, что я в одном случае написала так, а в другом аналогичном случае по-другому.
Ирина, какая-то специальная группа в институте есть?
Да, в институте есть служба русского языка. И эта служба занимается разными вещами. В частности, у нас есть бесплатная справочная служба, в которую можно звонить и спрашивать, как пишет слово «инженер». Кроме того, она занимается еще и такими экспертизами.
Тут требуется особая квалификация. У юридических документов, говорит Ирина Левантина, специфический язык и своя система понятий.
Ведь мы, когда говорим на естественном языке, то значение слов, которые мы используем, очень расплывчатое. У каждого человека свои оттенки словоупотребления. В законе должно быть все определено абсолютно четко, чтобы было поменьше простора для произвола. А значит, это уже не будут слова естественного языка, это будут слова юридического языка. Но хорошо все-таки, когда между ними нет такого противоречия, как, скажем, с этой пропагандой, когда в результате даже сами юристы все время сбиваются и путаются между двумя значениями слов. Конечно, когда берется не какой-то эксцесс исполнителя, а нормальное слово русского языка, и ему придается более узкое терминологическое юридическое значение, возникают тоже проблемы, как часто бывает с оскорблением. Вот слово «оскорбление» в законе определено, и оно определено более узко, чем его значение в языке. В языке ведь мы оскорбление понимаем очень широко.
Да вот. Даже взглядом можно оскорбить.
Можно оскорбить взглядом, но это же не оскорбление, как уголовное преступление. А оскорбление – это же статья Уголовного кодекса. Там оскорбление в законе определено не очень четко, но, в общем, там есть идея неприличной формы, в частности. То есть вот то, что направлено на другого человека, что-то плохое, и при этом в неприличной форме. Вообще-то желательно, чтобы закон толковался буквально. Потому что если мы будем как-то выхватывать из этих формулировок по кусочку, кто-то мимо прошел, выругался, а я оскорблена тем, что при мне ругаются, и буду требовать, чтобы его судили. Нет, в законе два требования, чтобы это было адресовано мне, вот плохое адресованное мне, и второе, чтобы в неприличной форме. То есть два вот этих признака даны. И в результате получаются известные случаи всем нам, когда с человеческой точки зрения ясно, что оскорбил, а по закону получается, что оскорбления нет.
Ирина, с какими экспертизами вам чаще всего приходится сталкиваться?
Ну, это защита чести и достоинства. Однажды я писала экспертизу, один актер требовал компенсации, потому что его назвали малоизвестным актером. Очень хорошо, что есть постановление Пленума Верховного Суда. У него масса недостатков, но все же оно есть. И там совершенно четко написано, что порочащими считаются сведения в форме утверждения, и это сведения о совершении аморальных или противоправных действий.
То есть то, вот, что он малоизвестен?
Да, это, конечно, сюда не подходит. Замечательно, что есть такое постановление. Не то, что вот мы просто, заглянув в свое сердце, должны говорить, порочит или не порочит. К чему я это говорю? Сейчас активно очень применяются статьи о терроризме и о разжигании межнациональной розни. И, к сожалению, к этим статьям таких разъяснений с четкими критериями нету, поэтому, когда нам предлагают на экспертизу разные тексты на эти темы, мы должны сами что-то такое придумывать, какие-то критерии. А это неправильно. Если бы было подобное разъяснение решения Пленума Верховного Суда, тогда лингвисты-эксперты могли бы четко отвечать на конкретные совершенно вопросы. И именно расплывчатость и двусмысленность закона, множественность возможных толкований и приводит к произволу. Когда кто-то просто неудобен, его можно убрать при помощи закона.
И как тут не вспомнить русскую пословицу? Закон, что дышло, как повернул, так и вышло.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза. Коллекции записей «Джаз и юмор» Дмитрий Савицкий открывает серию «Лучшие коллекции джаза».
Среди ваших традиционных вопросов самые повторяющиеся джазовые коллекции. Какие коллекции компактов наиболее удачны? На что имеет смысл обратить внимание? У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. Начнем вот с этой коллекции. Она и оригинальна, и даже для компактов компактна.
Oh, I always got by with my hidey high. I thought that bop wouldn't last but a little while. Till I met a chick who thought that bop was slick. So I tried to change my style. But I beat when I should have bopped. I leaped when I should have lopped. I was walking on air till she called me a square. Cause I beeped when I should have bopped. I dipped when I should have flipped. I tripped when I should have hipped. Our romance was fine till I got out of line and I beeped when I should have bopped. Ooh-ya-coo, ooh-ya-coo, ooh-ya-doos, ooh-ya-poo. It all sounds the same to me. Bobbly-da, dobbly-blah, dobbly-boo, spiddly-bah. Is it something that they serve with tea?
I beeped when I should have bopped. Вместо того, чтобы бопать, я бипал. Шуточная пьеска Дизи Гиллеспи в исполнении оркестра Кэда Кэллоуэя, Нью-Йорк, сентябрь 49 года. «Джаз и юмор» — так называется эта коллекция джазовых пьес и песен, выпущенная фирмой «Сага Джаз». Юмор в джазе проявлялся либо напрямую в тексте песен и юморесок, либо в музыкальной форме. Скажем, изображение городских шумов, походки, неожиданного клаксона автобуса, смеха труб и тромбонов, ужаса, изображаемого ритм-группой. Юмор в джазе – это продолжение водевильной традиции. Ведь в ранние годы джаз звал танцевать, но и развлекал. Часто джазовые композиции чередовались с выступлениями комиков. Весьма часто сами джазмены шпарили шутками и анекдотами. Отсюда, кстати, и традиция ведущих, которые также, даже объявляя составы оркестров или названия пьес, откалывали чисто эстрадные хохмы. Laughing Louie, смеющийся Луи, Луи Армстронг, в своей обычной роли трубача, певца и отменного шутника. Оркестр Сачмо, 24 апреля 1933 года, Чикаго.
Look y'all, I wake up every morning and I have to laugh. But I look on the wall and I see my photograph. Yeah, man, they call me Larry Lewis. But you cats must play yourself because you won't let me swing. Look out there. Yeah. Now get a load of this now, you cats.
Среди самых неотразимых хохмачей джаза, кроме Сачмо и Кэба Кэллоуэя, конечно же, Диз Де Виз, Дизи Гиллеспи. Чарли Паркер и Гиллеспи в музыкальном смысле понимали друг друга с полуслова, но птица, в личной жизни отнюдь не лишенной чувства юмора, не мог понять, почему Дизи постоянно смешит публику. Однажды птица и Колтрейн стояли в баре и наблюдали, как Диз валяет дурака на сцене. Паркер был в недоумении. Трейн прокомментировал это так: «Гиллеспи действительно сердечный человек. Я лично не способен сказать в зал «будьте счастливы». А у него это выходит самым натуральным образом. Как и у Сачмо, добавим мы, и у Дюка Эллингтона.
Shooby-dooby means that I love you, and ooh, that means I love ooh too. As I passed by, I could hear her say, we'd better hurry and name the day, because ooh, shooby-dooby, ooh, 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 shooby-dooby, ooh. Shooby-dooby means I love you. Well, shooby-dooby.
Ooh, shooby-dooby. Я не нашел ни одного словаря, в котором были бы подобные слова. Но Дизи Гиллеспи переводит их сам. Перевод несложный. I love you. Дизи Гиллеспи, труба и вокал, Билл Грэхэм, баритон-саксофон, Уинтон Келли, рояль, Берни Грикс, контрабас, Эл Джонс, ударные, Джо Кэрролл, второй вокал. Чикаго, 1952 года. Любимой шуткой Дизи была фраза «And now I'd like to introduce the members of the band». Само собой, Дизи не представлял публике своих музыкантов, а начинал знакомить саксофониста с пианистом, пианиста с ударником, контрабасиста с певцом и так далее. Это Saint Louis Blues великого W.C. Handy. На самом деле это испанизированная пародия на знаменитый блюз, сыгранная 29 марта 1926 года в Нью-Йорке большим оркестром Поля Уайтмана. Расстанемся мы под «Avocado Seed Soup Symphony» — симфонию супа из семечек авокадо. Buck dance rhythm, buck dance rhythm. Let your feet go down. Booty, what's the booty there? Buck dance rhythm, buck dance rhythm, buck dance rhythm. Let your feet go down. Авокадо Сид Суп Симфони. Симфония супа из семечек авокадо. Трио Слима Гайарда. Город ангелов. 45-й год. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на нашем сайте свободанews.ру. Приятного вам уикенда и удачной недели. Чао, бабай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».